Владимир Корн. Небесный странник. Пролог. Борт корабля пах кедром. Я провел по нему ладонью, затем прижался щекой. Помимо тепла, вобранного им от давно показавшегося над горизонтом солнца, от него исходил запах кедра. Конечно, можно упрекнуть меня в том, что дуб при выборе материала для постройки корабля более предпочтителен и крепостью, и долговечностью, и стойкостью к жучкам-древоточцам, словом, всем, кроме веса. Но дуб не пахнет так, как пахнет кедр. Я прошелся вдоль борта, ведя по нему ладонью. Обтесанные чуть ли не до зеркального блеска доски обшивки еще не успели потемнеть от времени. На носу корабля горели золотом буквы названия. И я поспешно оторвал руку от борта, словно не хотел оставить на надраенной меди никакого следа. Смешно, но именно так и было. Весь путь от кормы до носа корабля уложился в 23 шага. Единственная мачта, две небольшие надстройки, длинный бушприт и трюм вместимостью 300 мер груза. Да, корабль мал, но это мой собственный корабль, небесный странник. И как же он красив, мой корабль, и как долго я о нем мечтал. Поднявшись по сходням на борт, я задержался на мгновение, чтобы окинуть взглядом палубу. Все ли надежно на ней закреплено? И сама она так ли чиста, как ей положено быть? Команда, все 7 человек, на борту. Здесь и первый мой заказчик. Дородный, выглядевший вечно хмурым, Кей Ильберт. Торговец весьма средней руки. На этот раз к вечному недовольству на его лице прибавилось еще и выражение нетерпения. Когда же, наконец, мы отправимся? Я бы на его месте тоже особенно не веселился. Кей Ильберт старше меня едва ли не вдвое, а его товара не хватило даже на то, чтобы заполнить единственный трюм небесного странника больше, чем наполовину. Но он первый, кто воспользовался моими услугами, и потому пусть создатель пошлет ему удачу стать действительно крупным торговцем. Пусть всех, кто и в дальнейшем воспользуется услугами моего корабля, удача преследует по пятам, чтобы все они говорили о страннике только хорошие слова». Ну что ж, можно отправляться. Поднявшись на мостик и еще раз оглядев корабль, я громко хлопнул в ладони. Пора. Хлопать при отправлении – обычай, соблюдаемый и на огромных 4-мачтовых торговых кораблях, и на заставленных катапультами военных, и на таких крохах, как мой странник. Так принято. Энди Ансельм, ухватившись за один из воротов кабестана, закрутил его всем своим видом, показывая, как невероятно тяжело ему поворачивать лебедку в одиночку. Энди не может без того, чтобы не продемонстрировать нечто подобное, чем бы он ни занимался. Корпус небесного странника вздрогнул, что-то внутри него скрипнуло раз, другой, и корабль медленно пошел вверх, поднимаясь все выше и выше. Когда он вознесся на высоту человеческого роста, Энди, повинуясь моей новой команде, замер, перестав вращать кабестан. И для меня наступил ответственный момент – определить, все ли в порядке. Прежде всего, правильно ли размещен груз в трюме корабля, ведь от этого зависит, как поведет себя небесный странник, поднявшись высоко в небо. Сразу после его постройки, при пробном полете, мы испытали корабль с полной загрузкой, набив трюм камнями такого веса, какой он и не поднимет никогда больше в своей жизни. И странник вел себя отлично. Но существуют правила, они придуманы не нами, и люди порой платили за них жизнью. И потому, перед тем, как подняться высоко в небо, мы зависли над землей. Нет, как будто бы все хорошо. Корабль висел в воздухе ровно, и я скомандовал Энди, по-прежнему державшемуся за рукояти кабестана. 3 оборота вправо, поднимаемся. После чего, обращаясь уже к Винаэлю, добавил: поднять парус. Небесный странник снова заскрипел, на этот раз мачтой, поймавший парусом ветер, и начал медленно набирать ход.